В эфире «Свобода». С Праской студии вас витая Юры Дракохруст. На чарзе «Праский акцент». Тема выпуску «Жонка Николюка и стратегия оппозиции 2015». Ці любы адзіны кандыдат ад апазіцыі ў стане сабраць увесь апазіцыйны электарат? Чаму беларусі не любяць апазіцыю? Ці ёсць беларускім грамадстве попыт на новыя палітычныя твары? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, сацыёлаг Сергей Нікалюк і палітолаг Юры Чавусаў. Апошнім часам з'явілася некалькі цікавых тэкстаў, якія тычацца апазіцыі і перспектываў 15-го году. Ну, насамрэч, гэтыя тэксты не зусім пра апазіцыю, а хутчэй пра грамадства, адлюстраваннем, люстэркам якога з'яўляецца апазіцыя. Вось адной з падставаў з'яўлення гэтых развагаў, гэтых тэкстаў, стаў мазгавы штурм, які на мінулым тыдні адбыўся ў офісе адной з партый. І там сацыёлаг Сергей Нікалюк сказаў фразу, якая абляцела ўвесь інтэрнэт і стала такім інтэрнэт-мема. Вылучыць у прэзідэнты маю жонку. Ну, тут ужо народ пачаў сцібацца, адзін з маіх калег напісаў у сябе ў ФБ, маўляў, а чаму жонку Нікалюка, давайце маю жонку вылучым. Вось. Ну, а калі без жартаў, то вось паводле Сергея, калі вылучыць адзіным хоць каго, то гэтаму ці гэтай, значит, будет забеспечено 20-25%, то есть сбере весь оппозиционный электорат. Сергей, а чему вы так лечите, что вот как бы от якостей кандидата, от атмосферы выборов ничего не залежит?
На тех выборах, которые уже проходили, наверное, исключая первые президентские выборы, действительно от качества кандидата зависело, оппозиционного кандидата, зависело только распределение голосов внутри протестного электората. Я хочу привести такую интересную цифру. Согласно опросам ЮСЭП на последних президентских выборах, суммарно демократические кандидаты набрали 28%. И в это же время этот же опрос показал, что рейтинг доверия политических партий 16%, то есть почти в два раза меньше. Что это значит? Это значит, что 28% это результат протестного электората. Люди не сколько поддерживали оппозицию, сколько голосовали против Лукашенко. И в этом плане, если бы там был один кандидат, он набрал бы абсолютно тот же процент голосов. И ничего неожиданного в этом нет.
Юры, а як вы лічыце? Вось сапраўды эта версія Сергея, выказаная ў такой жартаўлівай форме, мае рацыю, што хто б не быў адзіным, але вось этот бренд адзінага, марка адзінага, яна, як бы мовіць, вось прыносіць весь апазіцыйны электарат. Зараз некаторыя па-іншаму кажуць наадварот, што этот бренд он уже састарэў, што эта ідэя ўвогуле нічога такога не утрымлівае ў сябе.
Ну, калі мы кажам пра стратэгію электаральнай кампаніі апазіцыі, то сапраўды відавочна, што адзіны кандыдат, пад якога падпісваюцца ўсе апазіцыйныя структуры, ён збірае галасы прыхільнікаў гэтых апазіцыйных структур. Можа быць, праз сілу, можа быць, там сціснуўшы зубы, але прыхільнікі дэмакраты з процілеглых ідэалагічных пунктаў гледжання ўсё ж такі галасуюць за адзінага кандыдата. Так было і ў кампаніі Ганчарыка, так было і ў кампаніі спадара Мілінкевіча, які былі адзінымі кандыдатамі. Іншая справа, што наяўнасць адзінага кандыдата не спрыяе кансалідацыі арганізацыйных высілкаў апазіцыі. То бок кампанія аднаго кандыдата працуе там 5 тысяч актывістаў, а ў кампаніі 10 кандыдатаў можа працаваць і 10 тысяч актывістаў. І ў гэтым кантэксце паўстае важнае пытанне. Ці кажам мы пра электаральную кампанію, ці кажам мы пра нешта большае. І тут, канешне, часам здараецца, што наяўнасць адзінага кандыдата можа быць, які паміж волі вымушаны займаць нейкую сярэднюю лінію, быць не гарачым, не халодным, а слегка цеплаватым. Наяўнасць адзінага кандыдата можа не спрыяць з'яўленню такіх радыкальных групаў, кансалідацыі радыкальных групаў і сапраўды прыходу да ўлады і змены рэжыму.
Валер, а ваше якое стаўленне да гэтай праблемы? Ці сапраўды так патрэбны той адзіны? І калі патрэбны, то ці сапраўды ўсё роўна хто ім будзе?
Я згоден з тим, що один кандидат збере, може, калі не 100% процесного електорату, демократичного електорату, то процентів 70-80 докладно. І справді попередній досвід 2001 року, коли був один кандидат, і досвід 2005-2006 року, коли був вилучений один кандидат Мінкін, вони свідчать про те, що рейтинг гэтыя кандидаты набрали тільки тоді, коли на них повесили бренд один кандидат. То бок дачну, і Мілінкевич, і Ганшарик мели маленький рейтинг. Бо як тільки вони були об'явлені один кандидатом, їх рейтинг вельми резко вырос. Ну а пасля выбору, до речі, знову ж гэты рейтинг пошел падать, коли гэты бренд з них був зняты. Тому цілком натурально, що гэтыя адзіны кандидаты, гэты бренд забирає основную большість протестного электора. Іншая справа, що калі гэты адзіны кандидат не вельмі симпатичны до большасці, то гэтыя 20-25% гэта столь, вышэй якой гэты рейтинг не будзе рухацца. Вось пытанне про якасць гэтага адзінага кандидата узнікає на этапе, калі треба забраць галасы ўжо не толькі пратэстага дэмакратычнага электарату, але электарату не вызначыўшыся. Вось тут якасць адзінага кандидата як бы выходзіць на першы план.
І вот маё наступнае пытанне якраз пра ваш тэкст, ваш блог, які вы апублікавалі на сайте «Свабоды», відаць таксама на веяны той нарадай, тым мазгавым штурмам, які вы так назвалі крыху па-хуліганску, за што не любіць апазіцію. Чаму не любіць апазіцію? Вось. Валер, ну я вам дам магчымасць выкласці вашы думкі, чаму. Але вот скажыце, калі ласка, ці не думаеце вы, што вот это такое стаўленне, нелюбоў да апазіцыі, эфект пэўнай оптыкі ў аўтарытарнай сістэме, што будзьце апазіцыянеры, хоць там Гавелам, хоць Валенсам, хоць там, я не ведаю, Ісусам Христом, але яны ўсё роўна будуць выглядаць слабымі, вартымі жалю. Ну, вот так сістэма збудаваная. Пакуль толькі нема ў краіне, як пісаў Ленін, рэвалюцыйнай сітуацыі, апазіцыя заўсёды будзе выглядаць слабай. Будзь яна хоць 7 пядзей ва лбу. Не? Не так?
Так, я згоден з гэтай версіяй. Пакуль працуе праект, які прапанаваны ўладай, пакуль ён дае эфект электаральны, пакуль, скажам, лідар, які прэзентуе гэты праект папулярны, сапраўды на апазіцыю ніхто, на альтэрнатыўныя праекты ніхто не звышае ўвагі. І тільки коли гэты уладний проєкт вступає в стадію кризису, люди готові звертати увагу на альтернативний проєкт. Так ось, тепер, мені подається, в Беларусі складається подобна ситуація. Казати про кризис у повному сенсі того проєкту, який пропонував Лукашенко ще 18 років тому, ну, можна про кризис сказати ще рано, але про деякі передкризисні симптоми, мені подається, цілком можна. І я основуюся на тих висновах, які зробили соціологи НІСЕКТ, які вже більше року показують, що кількість недовіраючих владі, недовіраючих Лукашенка, недовіраючих той політиці, яку і проводять, улада недоверяющих больше, чем тех, кто доверяет. И это певные симптомы кризиса. Так вот, проблема в том, что как бы, уладный проект находится в той стадии, когда люди бачат его неэффективность, когда люди стамились от Лукашенко, а я на этом теле рейтинг альтернативных проектов, рейтинг оппозиционных партий, рейтинг оппозиционных политиков не растет. Вот тут ёсць ўжо праблема, і тут трэба звертацца да пытання, чаму гэта так.
Юры, а як вы лічыце, вось што тут кура, што тут яйка? Людзі спараджаюць эпоху, ці эпоха спараджае людзей? Вось апазіцыю не ганіць толькі лінівы, хаця з іншага боку, ну, можна сказаць, ну, як у краіне, дзе такія разумныя вот палітолагі, як тут прысутнічаюць, спалучаюцца з такой дурной апазіцыяй ўжо 18 гадоў. Так может, в уголе вот не в людях справа, а у эпохи справа. Вот. Был такой науковый сотрудник, так сказать, Института истории, ходил в соломянном капелюше, Зенон Поздняк. А потом пришел конец 80-х, початок 90-х, и он стал Поздняком. Так вот, его эпоха зробилась, ее эпоху зробила.
Юра, ну, сама постановка питания, ракурс, яким ви при допомозі якого ви розглядаєте проблему, він, звісно, схиляє до таких гістеріасовських розважанняв, амаль буддійських, да, що альбо епоха, альбо персона, альбо щось інше. Насамрэч, питання, що про зміни, воно достатково технологічне, і є достатково шмат теорій трансформації, теорії революції навіть. У принципі, я з'являюся прихильником так званої теорії воронки причинності. Вона дає серйозний відказ на ваше таке філософське питання. Справа в тим, що і той, і другий фактор, і персона, і інституційні передумови, і соціальні зміни мають значення. Але, ну, поглядіть, наприклад, на те, як відбувалися зміни в країнах Сходній Європи. Я думаю, що всі погодяться, що першопочатковим штуршком до цих змін були зміни внутрі совєтського режиму. Об'єднана перестройка, трошки ослабли вожжі, і тие історики, науковці в соломяному капелюші раптом перетворилися, коли не у лідера опозиції, то у тих, хто мог зайняти місце цього лідера опозиції. Теорія воронки причинності свідчить, що на першісному узровні, першісним штуршком може бути некая інституційна передумова, наприклад, ослаблення колоніального контролю у державі, і це може підштовхнути її режим до лібералізації. Може бути навіть так званий дух часу, Zeitgeist, да? Коли один режим падає, другий режим падає, третій режим падає, і режими навокал вже відчувають, що їм наканавано. Им наканавано быть сметенными вот в этой революции. Коли есть сприяльные вот это внешние чинники, коли есть сприяльные институционные чинники, серед яких, до речи, есть такие банальные чинники, как наявность в Украине легальных оппозиционных партий, которые в выпадку шагу могут дозволить процессу пойти не в речище народного повстания и бунта, а в речище поступовой замены одного режима иншим больше либеральным. И на приконце этой воронки есть персона лидера, який може узяти адказність, наприклад, за те, що відбувається в Україні. І принаймні сказати, я ведаю, як треба робити. Ось є така теорія, але вона не аксіома. Є ще каля десятка подобного кшталту теоретичних побудов. Тому на ваше питання, що первично історичні передумови чи постать людини, які ці передумови формує, я скажу так – у залежності від того, якої теорії ви притримуєтесь.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – «Жонка Ніколюка і стратегії опозиції 2015».
Сергій, ну а якої теорії ви притримуєтеся? Це таке квазі-питання. От все ж таки, я так розумію, що треба вашу жонку вилучати.
Для отримання голосів протестного електората можна, для більших задач – ні. І Валера це подробно об'яснив. Я хочу напомнить, что в нашей истории был не только период, когда историк в соломенной шляпе вдруг стал политиком, но и директор совхоза стал политиком. И до сих пор этим политиком остается. Юра, ты вот использовал понятие такого марксизма-революционная ситуация. С моей точки зрения его никто не отменял. Просто жизнь придумала новые термины, новое наполнение этому понятию. Я обычно всегда ссылаюсь на Леваду, который говорил, что общество российское, ну, в этом плане и белорусское, может находиться или в состоянии политической апатии, или в состоянии политического возбуждения. Вот после 96 года белорусское общество находится в состоянии политической апатии. И в таком состоянии, конечно, никакие лидеры, никакие программы оппозиции не могут решить главной задачи. Другой вопрос, опять же, его затронул Валера, это как долго продлится это состояние, от чего зависит его изменение. Это большой серьезный разговор, но в главном я с ним согласен, учитывая, что пик этой политической системы, этой экономической системы, с моей точки зрения, пришелся на 2006 год. А если достигнут пик, это означает, что дальше начинается спуск. И вот сейчас идет этот спуск. Каждый день мы видим все новые и новые его факты, в первую очередь в области экономики. Но пока не произошло того главного, чего мы ждем, диффузный так называемый протест, который уже достаточно набрал массу, не произошло качественного скачка, и он не стал инструментальным протестом. Я думаю, это возможно, когда другой разговор, потому что есть масса факторов, в том числе и внешних, но процесс идет в нужном направлении.
Так, и наприконце у меня питання, я і знову вертаюся до початку, до ось этой ідеї Сергія Ніколюка, і до одної особливості. Ось Сергій мені розповідав, що насамреч він цю фразу, цю ідею виказував багато разів, і менавіто в такій формулювці. Але менавіто зараз вона чомусь викликала таку живу, доволі живу реакцію. І ось ці неї ось ця жива реакція, смех, стёб, то, что эту идею начали люди обыгрывать, таким скосным показчиком того, что есть в громадстве прага на новых особ, новых тварок. Но это не значит новых, что я выйду там с пушек, но новых в смысле, вот я, скажем, в 9-м годе никто не воспринимал, скажем, Никляева, как политика, как махчимого политика. Вот здесь. Махчима и зараз есть вот некое ожидание неких новых тваров. Сергей.
И я, и Валера говорили о том, что идет кризис. Нет пока перелома существенного, но ситуация меняется. Это чувствуют и аналитики, это чувствуют и политики, это чувствуют и те белорусы, которые следят за политическими событиями. И поэтому то, что вот у нас тема сегодняшняя посвящена как раз стратегии, лидерам, она просто потихоньку, как говорил бы наш один главный политик, она от жизни. Жизнь начинает ставить такие вопросы. Вот. И я думаю...
Сергей, так мое питание. А может оппозиция переживает такие же кризисы, как у Влада?
В какой-то мере, конечно, находясь в маргинальном состоянии. Вот маргинальное состояние как можно назвать? Да, это перманентный кризис. Конечно, вот мы увидели эффект Никляева. С моей точки зрения, я бы не знаю, как назвал, трагедия Никляева заключается в том, что он заявил о себе не в нужное время. То есть он заявил тогда, когда никаких шансов решить основные задачи у него не было. Но сам факт появления человека как бы из ничего, то есть не из политического поля, и человека, имеющего некоторые ресурсы, показал, что он может оказаться лидером, если лидера считать по голосам, как голосовали белорусы. То есть такой эффект может повториться очень легко при ситуации более накаленной, уже по-настоящему революционной.
Юр, а как вы лечите, вот на ваш погляд, есть в громадстве запыт на новых особов, на нового, на новичка, на того, кто отрознивается от тех тваров, оппозиционных лидеров, которые являются оппозиционными лидерами прикладно ту же колькость годов, якую керует Беларусь Александр Егорович?
Есть в международном праве такое вечное питание, что является суверенной державой? Да? И отказ такой, что суверенной державой является то, что признано иншими суверенными державами в якости такой. Подобную кшталту афорин кажуть про экспертов. А кто такие эксперт? Это только вы иншие эксперты признаете. Так вот и проблема с оппозиционными лидерами у тем, что оппозиционным лидером является той, кто фигурует на одних медийных пляцовках с Анатолием Лебедьковым, Алексеем Янукевичем, Сергеем Калякиным, той, кто заседает у тех же самых президиумов, той, кто ездит в те же самые поездки то в Москву, то в Брюссель. И проблема у тем, что заменой одного твара на инши мы тут мало чего добиваемся. Господар Николюк упомянул господара Никляева, который выглядел быцем бы соправды вот новый твар. Зараз господар Никляев фигурует у одной просторы с иншими оппозиционными политиками. То же самое свою часть отбылось с Казулиным, и после он с этой колоды выпал. Пытание серьезное, мне подается, что оно больше, чем пытание персонали. Бо с персоналями худо-бедно уже есть напрацеванный стандарт працы. Да? Берется человек, у которого есть персональный институционный капитал, ти то это поэт, ти то это номенклатурщик, ти то это был министр, Причым праблема ў тым, што вельмі часта гэта яшчэ савецкі досвед, які ўжо паступова пераходзіць у небыт. І ён свой персанальны гэты капітал, прыватнасць былога замміністра, вкідывае ў палітыку. І гэта працуе на нейкі час, на адну кампанію. На жаль, палітычная гэта барацьба ёсць месцам, дзе гэты персанальны капітал не нарошчваецца, а выдаткоўваецца. То бок мала ўжо хто будзе ўспрымаць Падарасаннікава як былога міністра замежных справаў у часы незалежнай Беларусі. Ён апазіцыйны палітык, ён апазіцыйны кандыдат у прэзідэнт. Але мне падаецца, праблема больш глыбокая, і яна праблема новых людзей, праблема новых персанальных. Ну, вяртаючыся да тых тэорыяў рэвалюцыі, ёсць такі дэмаграфічны падыход да рэвалюцыйных сітуацый. Вот сядзяць дэмографы, да, і кажуць, што пры такім-то каэфіцыенце нараджальнасці рэвалюцыя адбываецца. У Беларусі, на жаль, ситуация такая, что колькасць молодзі, демографічнай структуры насельніцтва такая, что на плошу выйдуць як раз таки только найбольш отчаянные маргіналы, а не будзе вось гэтай великой масы студэнства, якое будзе готовое месяц своего жыцця аддаць вось гэтай революции на плошу. Проблема демографічная. И, дарэчы, кризис молодёвых организаций в Беларусі знікли як з'ява молодёвые структуры масового характера. С большего это установы, организации с нескольких человек, которые реализуют певные важные проекты, але не мобилизуют молодь. А откуда взяться новым лидером, як не з молодёвых рух? Да? И мне подается, что проблема аккурат у гэтым. Мы ведаем, як выдатковывать персональные капиталы, персональную вядомость, персональный статус у политику, но не ведаем, як побудовать уласный механизм продукования вот этого персонального статуса. Выборы одного кандидата от оппозиции – это один из нешматликих подобного кшталту механизмов, которые позволяют оппозиции вот, взять вот ту жонку аналитика и сделать ее новым тваром, на якого будут готовы ускласти свои спадзяванні шараговые прихильники перамена. Проблема об'яднання позиции, стартовая задача, про якую сказал Спадар Карбалевич, на самом деле еще больше серьезная. Нават вот гэты першасный крок, и он довольно складанный, потому что я мушу нагадать Конгресс об'яднаных демократичных сил 2007 года, который был скликаны аккурат для того, как дезавуявать статус одного из оппозиционных политиков, как лидера демократичных сил. И это была единая задача объединения оппозиции. В Беларуси оппозиционные силы, они играют в такой пригожий концерт, да, який не позволяет ни одной оппозиционной партии, оппозиционной организации, типа групповки вокруг лидера, узмацниться до такой ступени, как выступать долгий час от имя всей оппозиции.
Валер, и у меня до вас питание. Я вот пригадываю, вы недавно писали блог, пригадываючи вот лёсы так званой третьей силы, якой шмат было в Беларуси. Когда человек выходил и сказал, да это партия, это все лухта, это никто не верит, их никто не любит. Вот я, народ, я, так сказать, починаю. В этой початке скончались, скажем так, стипла. Куча за все вот эти новые силы, новая третья сила, она перетворалась в еще одну ипостась оппозиции, и навод не самую удалую. Так вот, на ваш погляд, вот эти, так сказать, размовы, отчувания, почути вот этой третьей силы, задания неких там новых тваров, это вот такая лухта по сутности? Ці это сапраўды некая новая і магчыма цікавая з'ява?
Мы маем сітуацыю падзення даверу да Лукашэнкі, і мы маем адначасова сітуацыю падзення даверу да існуючых апазіцыйных лідараў. І зразумела, што на гэтым тле узнікае пытанне пра новы твар. І сапраўды, на мой погляд, быў бы аптымальны варыянт, калі б дзеянне оппозиционные лидеры подчас вот этих президентских выборов 2015 года не спробовали выставить свою кандидатуру. И тогда, до речи, пытание про процедуру-то возникло бы, потому что сегодня пытание про процедуру возникает тому, что каждый политический лидер бачит всю процедуру, которая для него больше влияет. И тому для меня, например, оптимальный вариант, когда оппозиционные лидеры домовляются, что они не выставляют себе, а шукают новый твар. І тоді говорка не про з'явлення третьої сили, а про з'явлення нового твару, який репрезентував би тую ранішу опозицію. Я розумію, що це такий вельми ідеалістичний варіант, але йому був би зараз найбільш раціональним, тому що справді знайти новий твар, чоловіка, який мав би певну біографію, мав би некий досвід керування, чого, до речі, з'являється велізарною проблемою для теперішніх опозиційних лідерів. Вот. І ті по-зросту був би таким, що мог би супернився з Лукашенком, то Бог був би молодіший за нього. Це ідеальний варіант, але чому б не спробувати орієнтуватися на цей ідеальний варіант?
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ній удільничали оглядальник нашого радіо Валер Карбалєвич, соціолог Сергій Ніколюк і політолог Юрий Чаусов. Thank you.